Мир вам, дорогие слушатели! Поговорим сегодня о капканах и сетях, в которые сатана стремится, стремится улавливать детей Божьих. Он стремится, и это, к сожалению, ему удается. Это свидетельство дает один брат из Канады, Давид Вилькерсон. Итак, он говорит: «Остерегайтесь сатанинского капкана». Размышляя об опасности сатанинских ловушек и капканов, апостол Павел предупреждает в своих посланиях к Тимофею о возможности попадания в эти сети. В 1 Тимофея, глава 1, стих 7, он пишет: «Чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую». Он показывает также выход из ситуации, в которую сатана уловляет детей Божиих. Выход, то есть во 2 Тимофея, глава 2, стих 26, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Значение слова «сеть», использованного в этих двух стихах, в греческом языке означает, на русском языке, с греческого на русский: хитрость, уловка, силок, петля на шею. Здесь говорится об очень хорошо задуманном и замаскированном капкане. Псалм 139:6 гласит: «Гордые скрыли силки для меня, и петли раскинули сеть по дороге, тенета разложили для меня». Нет сомнений, что сатана строит для верующих виселицы. Недавно в первой обложке журнала New York Times была помещена печальная картина падшего евангелиста в наручниках. Его вели к ожидавшему его автомобилю, чтобы как заключенного отвезти в психиатрическую больницу. Он был растерян, весь в слезах, скован цепями. В тот же вечер наше собрание, рыдая, молилось в молитвенном доме за него и его семью. Это не было актом осуждения, а выражением сердечного участия и сострадания нашему падшему брату. На следующий день Давид Вилькерсон имел по телефону продолжительный разговор с хорошо известным пастором. Обвиняемый тоже в аморальном поступке, он вынужден был оставить кафедру и уйти в отставку. Он является моим хорошим другом, поэтому я хочу сохранить с ним дружбу и помочь ему освободиться от дьявольской сети, чтобы затем восстановиться в должности. Он сказал мне, когда в новостях по телевидению он увидел американского евангелиста, подавленного и разбитого, то со слезами воскликнул: «О Боже, не допусти, чтобы со мной случилось такое! Я не хочу закончить свою жизнь в таком жалком состоянии!» Верующие задают мне вопросы. Как мог такой Божий муж, которого Господь могущественно использовал в деле евангелизации, творить эти ужасные вещи? Как могло произойти такое падение, если этот брат имел тесную связь с Господом? Для таких дорогих братьев сатана приготовил хитро сконструированный капкан, тщательно расставленную сеть. Когда они вступают на эту сеть или петлю, то сатане остается только дернуть за шнурок, и пружина затягивает сеть с жертвой. Мне абсолютно все равно, кто ты такой, насколько ты свят и чист, как долго ты ходишь с Господом, стар ты или молод. Мне совершенно все равно, насколько настойчиво и убедительно ты утверждаешь, что не сделал бы ничего подобного. Я просто увещеваю тебя, берегись, дьявол не спит, а расставляет сети, чтобы уловить и тебя. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Иоанна 10, стих 10. Знаешь ли ты, что каждый из нас тоже имеет способность глубоко пасть в ужасный грех со всем его обманом, бесконтрольностью и маскировкой? Когда я увидел в журнале фото падшего евангелиста, то я не спрашивал, как он мог такое сделать, как он мог совершить такие глупости, имея открытые глаза. Вместо этого я заплакал, говоря в себе: «Господи, ведь это мог быть и я». Мы все согрешили и лишены славы Божией. Господи, если бы все грехи моего прошлого, мои грязные побуждения, моя ложь и мои глупости были открыты, то я был бы таким же жалким. Но ты чудом вытащил меня из дьявольской сети, прежде чем он накинул мне петлю на шею. Ты вложил в мое сердце святой страх и вытащил из расставленной для меня сети. Оглядываясь сейчас назад, я вижу, где сатана расставлял на моем пути многочисленные хитроумные силки, ловушки, потому что он хотел погубить меня. Вместе с царем израильским Давидом я могу сказать: «Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений твоих». Псалм 118, 110. Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Псалм 123, стих 7. Но в последние дни, перед пришествием Господа, явно недостаточно смотреть только назад на те сатанинские ловушки, от которых нас избавил Господь. Нам нужно быть начеку, остерегаясь и отдавая полный отчет тому, что ждет нас впереди. Здесь следует заметить, что многих детей Божьих сатана мучает их прошлым. К сожалению, ему это удается, если верующий не уверен в своем рождении свыше, а это часто бывает. Через апостола Павла Господь предостерегает своих избранных от всякой попытки оглядываться на свое прошлое, так как при покаянии нам прощены все наши грехи. В послании филиппийцам, глава 3, стих 13 и 14, по этому поводу читаем: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Свое более или менее грязное прошлое хорошо помнит каждый из нас, и каждый должен помнить об этом, чтобы быть благодарным Господу за то, что Он вытащил нас из этой грязи. Смотреть же следует вперед и стремиться к цели, к почести вышнего звания. Но чтобы не упасть, следует помнить и знать о всех коварствах сатаны. Если весь твой путь веры ты стараешься в святости идти с Господом и во всем повиноваться Ему в твердой решимости, то на 100% можешь быть уверенным, что сатана имеет страстное желание привести тебя к падению. Особенно таких сатана подкарауливает. Остерегайся, он и для твоей шеи приготовил петлю. 1 Петра, глава 5, стих 8, читаю: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Как именно расставляет сатана свои сети и улавливает в них избранных Господа? Мы не должны быть несведущими, не знающими его хитрости и злых умыслов. Мы, конечно, не можем иметь ответы на все вопросы по этому поводу. Но мы должны знать, что сатана постоянно выступает против нас, когда находимся на высоте и когда находимся внизу. Всегда. Когда все благополучно и когда находимся в нужде. Он коварен. Его силки, капканы и сети так замаскированы очарованием и красотой, что мы можем полагаться только на Слово и Святого Духа, которое раскроет нам все эти западни. Давид был пойман в сатанинскую сеть. Он запутался в силках, которые сатана для него расставил, и был пойман. Некто сказал, если человек не может научиться от страшного греховного падения Давида, то есть царя Израиля, то он просто не хочет учиться. Из жизни Давида я извлек для себя больше предупреждения об опасности греха, чем из любого другого примера в Библии. Поэтому мы рассмотрим сегодня Давида именно с этой стороны, с человеческой. Я вам уже говорил и еще повторяю, что Давид является для меня самым прекрасным, самым любимым прообразом Иисуса на время благодати. Но у него были свои слабости, свои грехи. Он был всего лишь человек. Я научился распознавать не только то, как сатана улавливает в свои сети, но также и шаги, ведущие к этой катастрофе. Читайте, пожалуйста, 3-4 книгу Царств. Ты можешь там прочесть все об этой трагической истории. Я не буду описывать всю эту печальную историю в ее деталях. Мы все ее хорошо знаем. Но все мы должны знать, и это я хочу объяснить, что происходит с человеком, что приводит его к ситуации, подобной падению Давида. Сатана поймал его в свои сети, когда Давид находился в высшей точке своей жизни, как физически, так и материально, и духовно. Давид уже не прятался в пещерах, не был бедным и не спасал жизнь бегством, он не находился в трясине разочарований и не был подавлен или обременен заботами. Он находился на вершине тогдашнего мира. Ни один человек на земле не был так благословен, как Давид. Он во всем преуспевал и процветал, был горячо любим, и его уважали со страхом. Давид был во всех отношениях на передовой линии, подвязаясь добрым подвигом веры. Из каждой битвы он выходил победителем, против него не мог устоять ни один враг. Только в одном стихе перечислено 7 существенных войн с жестокими врагами. Давид убивал буквально тысячи и толпы, забирал в плен. Во втором царстве, глава 8, стих 6 и 14, читаем о том, что Господь давал Давиду победу везде, куда бы он ни ходил, и стали сирийцы у Давида рабами, платящими дань. И хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил. И все идумеяне были рабами Давиду, и хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил. Давида боялись все его враги, потому что знали, с ним был Бог. И сделал Давид себе имя, возвращаясь в поражение 18 000 сирийцев. Стих 13. Как это замечательно быть с Богом, получая благословение, наслаждаясь Его руководством, победами и добрым именем среди людей. Семья Давида также переживала Божие благословение, как в стихе 18 читаем, и сыновья Давида первыми при дворе были. Но вследствие падения Давида в грех его семья распалась, его сын Амнон изнасиловал родную сестру, а Авессалом восстал против отца, чтобы занять его трон, но в решающей битве был убит. Адония также восстал и был убит. И в конце концов мы читаем об отступлениях Соломона, сына Давидова. До падения Давида в грех семья его была очень дружной. Он наслаждался любовью и поддержкой всех членов своей семьи. Господь благословлял Давида во всех сферах жизни. В семье царил мир и покой. Давид уважал также своих священников, которые его наставляли. Садок и Ахимелех были благочестивыми Божьими мужами. Священство Садока представляло священство, которое служило Господу, было святым и благоугодным Богу. Верный и богобоязненный пророк Нафан служил Словом Божиим. Он очень любил Давида, но был бескомпромиссным, так что Давид не испытывал недостатка в Божьем Слове, не переживал духовного голода. Духовный хлеб, которым он питался, был чистым и соответствовал сердцу Бога. Не было ложного учения, не было отступившего пастыря и не было извращенного Евангелия. Давид находился под влиянием самого чистого и сильнейшего наставления того времени. Он отличался также большим великодушием, обладал заботливым и любящим сердцем и искал разные пути, чтобы оказать другим добро. Во второй книге Царств, глава 9, стих 3, читаем, «И сказал царь, нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божью». Он взял Мемфивосфея из дома Саулова в свой дом. И жил Мемфивосфей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Он был хром на обе ноги. Второе Царств, глава 9, стих 13. Давид не купался в роскоши и не стал самолюбивым, а был щедрым и исполнен любовью к униженным. На вершине благословения мы наиболее уязвимы для гордости. Богатством и процветанием представляет большее искушение к грехопадению, нежели бедность. Поэтому будь осторожен, когда имеешь благословение во всех направлениях. Когда сатана уловил видных евангелистов, которые сейчас спали, именно тогда, когда они находились на вершине расцвета, сатана уловил их в свои сети, когда казалось, будто Бог открыл им окна небесные. Их очень любили, они были популярны и переживали благословение больше всех остальных. Мы ошибочно принимаем Божье благословение за Божье благоволение. Да-да, Бог может и хочет нас благословлять. Он и благословляет тех, кому благоволит. Однако Он может допустить великие страдания по отношению к тем, кому благоволит. На какое-то время Он благословляет многих, свернувших на путь компромисса с грехом, да, и таких даже. В таких случаях мы склонны думать, должно быть, я правильно поступаю, потому что Бог меня так благословляет. Подобно этому Бог обильно благословил и Соединенные Штаты Америки. Но это благословение еще не значит, что Бог к нам благоволит. Один молодой пастор рассказал мне, как сатана держал его 5 лет в силках блуда. Все то время, когда я грешил, лгал, поступая нечестно, мое служение процветало, но я постоянно плакал. Я чувствовал такую близость к болям окружающих меня людей. Сатана сделал так, что я поверил его лжи, что Бог не очень гневается на меня, потому что все шло так хорошо, и так было до тех пор, пока в один прекрасный день почва не выскользнула у меня из-под ног. Многие из окружавших его людей говорили то же самое. Казалось так, что Бог не гневается, пожертвования постоянно возрастали в собрании, благословения не прекращались, все выглядело так, как будто Бог продолжал пребывать с ним во всем, что он делал. Мы имеем в себе глубоко скрытую похоть, которая еще не распята на Голгофском кресте. При всех Божьих благословениях скрытая похоть Давида возрастала. Он согрешал, пренебрегая Божьими заповедями, на что общество ему одобрительно подмигивало, даже тогда, когда он поступал против Слова Божьего. Он уверенно двигался к падению. Давид постоянно брал себе новых жен — Авигея, Ахиноама, Маха, Алдифа, Эвитала, Эгла. Иметь несколько жен было допустимо и не осуждалось тем обществом. Давид использовал это «допустимое отклонение» в кавычках от нормы и брал себе дополнительно привлекательных жен для удовлетворения этой все возрастающей похоти. А так как он шел этой похоти на уступки, то она вместо того, чтобы наконец насытиться, становилась все более жадной и ненасытной. Общество Давида подмигивало его многобрачию, а некоторые даже говорили, что Бог благоволит к этому. Однако посмотрим, что сказал по этому поводу Иисус. Иисус Христос в Матфея 19, стих 8. «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так». Значит, это не воля нашего Господа Иисуса многоженство. Бог никогда не подмигивает при виде нарушения Его заповедей. Всем царям Израиля Он заповедал, и чтобы не умножал себе жен, дабы не развратило сердце его. Второзаконие 17, стих 17. Когда Самуил помазал Саула в цари, то он долго разговаривал с ним, наставляя этим Божьим мудростям. В Первом Царстве 9, стих 25. Я уверен, что Самуил беседовал и с Давидом, указывая ему на все то, что Бог повелел царям, только чтоб он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней. Ибо Господь сказал вам: «Не возвращайтесь более путем сим, и чтобы не умножил жен, чтобы не развратило сердце, сердце его, и чтобы серебро и золото не умножал себе чрезмерно». Второзаконие 17, стихи 16 и 17. Давид ослушался Слову Божьего и стал слепым к тому, что с ним происходило. И когда Садок и Нафан приходили к Давиду поправить его, напоминая ему о том, что сказал Господь, то Давид отвечал по всей вероятности примерно как многие из нас: «Ну хорошо, Бог действительно сказал, что это неправильно, но я люблю Бога, люблю Его Слово, и мне кажется, что на все происходящее Он положил печать своего одобрения. Я не думаю, что Бог настолько строг. В конечном счете все так, все так делают, даже некоторые из священников». Сатанинский план был задуман и направлен как раз на слабость Давида, тяготение к красивым женщинам, так как он знал, что было в сердце Давида. Давид имел мягкий характер и горячее сердце для Господа, но вместе с тем в глубине его сердца была спрятана жгучая похоть. Вы можете себе представить, как сатанинские плановики, демоны, вырабатывали свой план для падения Давида. Смотрите, у него есть слабое место — страсть к женщинам. Он постоянно заглядывает то по ту сторону дальше того, что он имеет. Давайте поймаем его в слабый момент, соблазним его подняться на крышу царского дома и поместим красивую купающуюся женщину в соседнем дворе и подразним его похоть. Только обязательно нужно, чтобы женщина была замужняя. Был задуман очень хитрый план. Капкан сложен и замысловат. Обе персоны должны были находиться на своих местах в одно и то же время. Причем она должна делать нечто такое, что возбудит его похоть. По отношению к Слову Божьему, в этот момент Давид был разделенным сердцем, а Господь ищет с неразделенными сердцами. То же самое состояние, в каком впоследствии находился сын Давида, Соломон. Соломон, 3 Царств 11, стих 4, читаем. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано, не было неразделенным Господу, как сердце Давида, отца его. Но мы видим, как далеко идет наследственный грех. Это грех блуда. Соломон унаследовал не только от отца, а вообще от своего народа Израиля. Выше я отметил, что Давид имел для Господа горячее сердце и пошел бы за него в огонь и в воду. Поэтому здесь сказано, что его сердце было вполне предано Господу. В настоящее время, на основании знания Слова Божьего, мы можем определенно сказать, что Давид был обременен духом разврата, демонами разврата, а эти вещи передаются по наследству. В плаче Иеремии, глава 5, стих 7, читаем. «Отцы наши грешили, их уже нет, а мы несем наказание за беззаконие их». Соломон унаследовал это качество от отца и пал в грехах блуда намного глубже Давида. Что такие видные Божьи мужи так низко пали в грехах блуда, ни в коем случае не является для нас оправданием, а предостережением от подобного падения. Царь Саул был обременен демонами убийства, которые подстрекали его убить Давида. Причиной была зависть. Игрой на музыкальном инструменте, что указывает душепастырскую молитву, Давид успокаивает этих демонов в Сауле, укрощает их. Но сам Давид наверняка не понимал, что Господь делал посредством его игры на музыкальном инструменте. И когда он с большим ускорением двигался к своему падению, он тоже не понимал и не подозревал, что причиной этого падения его обременение духом разврата. Именно с этой точки зрения мы можем сказать, что сердце Давида было раздвоенным, не было вполне для Господа, но подкармливание демонов разврата посредством многоженства Давид сам подготовил для себя это глубокое падение в блуд. Все мы должны знать, что наш грех, любой наш грех, является пищей для демонов, которые в нас гнездятся. Хотя на словах мы слышим от Давида, что его любовь и почтение к Слову Божьему велики, но во второй книге Царств, глава 12, стих 9, Нафан сказал ему: «Зачем же ты пренебрег Слову Господа, сделав это зло пред очами его?» По поводу Слова Божьего Давид говорит: «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стези моей. Я клялся хранить праведные суды Твои и исполню. Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его». Псалм 118, стихи 105, 106 и 140. Я уверен, что Давид в действительности любил Слово Божье, за исключением тех моментов, когда оно не совпадало с тем, чего желало его сердце. У него не было глубокого уважения к нему, он пренебрегал теми пунктами, которые пресекали его многоженство. От этих требований слова он уклонялся, чтобы не умножал себя жен, дабы не развратило сердце его. Этим предостережением Господа он пренебрег и развратил свое сердце. Сатана знал, что Давид разумно обоснует найдет оправдание в извинении своим действиям. Он также знал, что Давид ненавидел грех в других, но не мог его видеть в себе. Когда Нафан рассказал ему о богатом человеке, который не взял овцы из своего многочисленного стада, а отнял единственную овцу у бедняка, Давид призвал к высшему приговору. Он достоин смерти, однако свой грех он оправдал. Я точно такой же человек, и обладаю таким же свойством ясно видеть грехи других и быть совершенно слепым к своим и находить для них оправдание. На прошлой неделе моя жена чувствовала себя неважно и в своей усталости сказала что-то обидное. Она закрыла дверь в свою комнату и выпалила нечто такое, что я принял за непотребное. Мое лицо налилось краской, и я громко сказал: «Это сатанинское. Я связываю дьявола. Я не допущу этого в моем доме. Я здесь священник и имею власть на это». Затем я отправился в свою канцелярию. В лифте Святой Дух сказал мне: «Давид, почему так получается? Когда твоя жена проявляет несдержанность, то это сатанинское явление, а когда ты выходишь из себя, то это называется справедливым негодованием». Как просто сказать, как они могли такое сделать? Но если бы мы позволили Святому Духу вскрыть все наши глубоко спрятанные тайны греховные, все унаследованные от предков похоти и нечистые побуждения, то мы все, взывая к Господу, пали бы ниц и кричали бы: «О Господи, я человек, я нуждаюсь в милости». Не сам Давид, как личность, был тот злополучный вечер виноват в грехопадении. Нет, Давид с его растущей и необузданной жадностью к новым сексуальным ощущениям, будучи неподготовленным, шагнул прямо в сатанинский капкан. Иметь больше жен было его слабостью, поэтому еще одна замужняя женщина стала его приманкой. Очень много христиан, как мужчин, так и женщин, не удовлетворены своими супругами, потому что они якобы недостаточно духовны. Неудовлетворенная сторона жаждет духовного союза, духовного единства. Эта мотивация является наиболее тонкой, едва различимой ловушкой сатаны. Один пастор признался мне: «Это была очень духовная женщина, которая подошла ко мне. Моя жена и я находились в двух разных мирах. Она не понимала глубин Божьего Слова, была полностью погружена в свой маленький мир. А эта женщина была в собрании очень ревностной, очень заинтересованной тем, как Господь во мне работал. О Господе мы могли говорить целыми часами. Мы думали, что мы пленены друг в друге Христом, но это привело к ужасному прелюбодеянию. Мы так низко пали, как только могут пасть двое вместе. Если бы мы сказали Давиду, царю: «Господин, вы по отношению к Божьему Слову двоедушны. Со своей слабостью к нежному полу вы угодили в историю. Вы богат и знатен, и ни в чем не имеете нужды, но не знаете, что в вашем действительном духовном состоянии вы жалок, нищ и слеп. Вы идете прямо в капкан, вы засовываете свою голову в дьявольскую петлю». То Давид отверг бы ваше замечание. Да, отверг бы. Господь читает твой разум и помыслы, а дьявол читает твои действия. Ты до тех пор не будешь видеть себя именно так, как видит тебя Бог и как видит тебя сатана, пока ты не сделаешь Слово Божье своим единственным проводником и путеводителем. ты до тех пор не разделяешься с тем, что видишь, пока не позволишь Святому Духу употреблять Слово Божие, как жезл в твоей душе и как яркий свет в каждом уголке твоей жизни. Когда я читал историю о том, как Давид пытался скрыть свое преступление и его попытки подкупить Урию, то меч Святого Духа пронзил мою душу. В некоторых областях моей жизни я увидел такую же мерзость. Я увидел некоторые «незначительные» в кавычках вещи, которые несут в себе такое же злое семя. Мы утомляемся от борьбы. Утомляемся. Война утомила Давида. Ага. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иава и слуг своих с ним и всех израильтян. Давид же остался в Иерусалиме. 2 Царств 11:1. Наступил такой день, когда Давид разрешил себе вовсе не воевать. Разрешил себе вообще не воевать. В очередной войне с филистимлянами Давид утомился. Мы помним эту историю. Великан поднял уже копье, чтобы поразить Давида. Но Авеса, один из героев Давида, спас его. Тогда люди Давидовы поклялись, говоря: «Не выйдешь ты больше с нами на войну, чтобы не угас светильник Израиля». 2 Царств 21:15-17. Давид не был стар, и сила его не истощилась. Он просто устал от длительной борьбы. Давид стоял пред начальником войска Иоавом и перед всем войском израильским, ободряя их продолжать быть сильными и сражаться, как сражаются добрые воины. Давид хотел расслабиться немного, уменьшить напряжение, немного отдохнуть. Но хотел бы я знать, что говорил Давид самому себе, когда отдавал честь проходящим перед ним войском. Чувствовал ли он угрызение совести? «Я не собираюсь делать ничего греховного, я лишь немного расслаблюсь. Напряженность действительно слишком сильно действует на меня, и я просто не могу больше так продолжать». Это именно то, что сейчас испытывают многие христиане в духовной жизни. Подчеркиваю это. Они утомлены от духовной борьбы, устали от ошибок и утомлены от постоянного напряжения своих собственных сил на прямом и узком пути следования за Иисусом. Я не говорю о человеческой стороне жизни. Нет ничего плохого в том, чтобы пользоваться отпуском и отдохнуть от всех напряжений, покататься на лодке, покупаться, поиграть в гольф и так далее. Я говорю о снижении духовной бдительности, когда мы устаем от хождения, послушания и от ведения духовной войны. Некоторые из вас уже взяли такой отпуск. Вы утомились и сказали в своем сердце: «Мне нужно уменьшить напряжение или расслабиться. Я не собираюсь меньше любить Господа и останусь верным, но я должен себе немного из этого позволить, что мне лично нужно. Я должен уступить своему сердцу, а оно твердит: передохни». Возлюбленные, ваш момент не мог быть хуже. Не мог быть хуже. Духовное расслабление или передышка — это заключительный скачок в дьявольские силки. Вы выбираете полночь, чтобы идти в отпуск. Полночь сейчас. Полночь. Так поступаете, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился, и так отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастью и распутству, ни ссором и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти. Сильный текст по нашей теме. Римлянам глава 13, стихи с 11 по 14. Если ночь прошла и приблизился день Господень, то сейчас в этой последней битве не может быть никакого расслабления. 1 Петра, глава 5, стих 8 и 9 читаем. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердо верою, зная, что также страдания случаются и с братьями вашими в мире». Сатана не уменьшает своего напряжения, а наоборот, с большей яростью бросается в атаку на детей Божьих, так как знает, что ему недолго остается пребывать на свободе. Это он знает. Поэтому мы тем более не имеем права спать и брать такой отпуск. В корне пресекайте первый же признак искушения. Различайте во всем этом разрушающую руку дьявола. Павел увещевал Тимофея: «Возгребай дар Божий, который в тебе». 2 Тимофея 1:6. Призыв Господа к нам пробудиться, бодрствовать, быть на страже и облечься во всеоружие Божие красной нитью проходит через весь Новый Завет. Мы не должны спать, как некоторые, а быть бодрствующими, постоянно готовыми и всегда взирать на грядущего Господа и поспешать к Нему. Расслабишься в этой борьбе, и ты мертв. Расслабься, и ты будешь висеть в сатанинских силках. Этот призыв отдохнуть, расслабиться, исходит прямо из ада, снизу, из кухни сатаны. Это призыв самого сатаны. Будь начеку, потому что самое время пробудиться, посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Ефесянам 5:14. Давид расслабился и угодил прямо в сети сатаны. Нам обетовано избавление через молитву и веру в Бога. «Сохрани меня от силков, поставленных для меня, оттянет беззаконников, падут нечестивые сети свои, а я перейду». Псалм 140, стихи 9 и 10. На этом закончим рассмотрение капканов сатаны и приступим к покаянию как небесный подарок. Это нужно как продолжение этой темы. Итак, дорогие слушатели, при наличии такой опасности впасть в капкан или в сети сатаны есть также и выход. Есть противоядие, так сказать, покаяние как небесный подарок. Его возвысил Бог десницей Своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Деяния апостолов, глава 5, стих 31. Призыв Иисуса является призывом ко спасению. Это спасение начинается покаянием. Он говорит: «Я пришел призвать грешников к покаянию». Матфея 9, стих 13. В нашем тексте апостол говорит: «Он возвышен дать покаяние». Началом Евангелия об Иисусе Христе является «покайтесь», согласно Марка, глава 1, с 1 по 15 стих. Во всех четырех Евангелиях проповедник покаяния Иоанн Креститель предшествует Господу Иисусу, и это должно быть практическим опытом в душе каждого человека, к которому должен прийти Иисус. Фарисеи не могли встретиться с Иисусом для спасения, потому что они не были у Иоанна Крестителя. В Луке, глава 7, стих 30, читаем: «А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, а Божья воля выражены через Иоанна призывом «покайтесь». Конечно, и покаяние, как и любой другой христианский опыт, имеет свои ступени. Глубина покаяния в большей своей части будет соответствовать глубине взгляда каждого. Покаяние постоянно идет в ногу с открывающейся истиной. Следовательно, эту истину надо изучать в Слове Божьем. Поэтому Иисус проповедовал покаяние более глубоким образом, чем Иоанн Креститель. А апостолы проповедовали покаяние более глубоким образом, чем это мог сделать Иисус до своего дела искупления на Голгофе. Открывавшиеся со временем более глубокие истины требовали и более глубокого покаяния. Так обстоит дело с опытом каждого в отдельности и сегодня. Более глубокое освящение имеет первым плодом более глубокое покаяние. В Новом Завете мы встречаем 7 различных сторон покаяния. Первое. Первое покаяние, которое проповедовал Иоанн Креститель, касается совести и пробуждает ее. Второе покаяние, которое проповедовал Иисус, открывает сердце и очищает его. Третье покаяние, которое проповедовали апостолы, смещает с трона собственное «я» и дает место Иисусу. Четвертое покаяние Богу, которое приводит нас ближе к Нему. Пятое покаяние за других, как делали Иисус и все святые. Шестое покаяние, как должен совершать его верующий при каждом согрешении, что именно касается в отношении пересказанного. Покаяние седьмое, каким превознесенный Христос требует его от отпавших. До пятого пункта дело покаяния носит прогрессирующий характер, освобождает все глубже и поднимает выше. В двух последних пунктах, напротив, покаяние носит характер возвращения и восстановления. Итак, приступим к рассмотрению первого покаяния, которое проповедовал Иоанн Креститель. Итак, затрагивает это покаяние прежде всего внешние стороны жизни. Он говорил: «У кого две одежды, то дай неимущему, а у кого есть пища, делай то же. Ничего не требуйте более определенного вам. Никого не обижайте, не клевещите». Лука 3, стих 11 по 14. Нашими словами это гласило бы: «Принеси свою одежду, свой стол, свои дела, свои отношения с людьми в Божий свет, и чтобы во всем этом был виден праведный плод твоего покаяния, чтобы эти 4 области твоей жизни ты устроил в соответствии с Божьей волей и для освящения твоих ближних, чтобы они могли тоже, чтобы их из этого мира отделить и тоже для Господа, чтобы они покаялись». Но слишком много современных детей Божьих этого еще не сделали, поэтому они являются постоянным преткновением в этом мире. И как невоспитанные дети должны быть своими душепасторами направляемы на правильный путь. Почти смешным кажется тот факт и выглядит по-детски, что покаяние должно начинаться с гардероба, и что покаяние заботится о еде, проверяет счета производства и упорядочивает отношения с ближними. И если наше покаяние не упорядочило эти области нашей жизни в Господе, то всегда будет беспорядок и возможность для нашего падения. И мы никогда не сможем быть свидетелями Слова Божьего перед миром. «Се творю все новое» — Откровение 21.5. Мы должны излучать наружу, что мы христиане. Но Иоанн идет еще глубже. Он знал, где у каждого человека находится самый глубокий дефект. Самая глубокая нужда всех людей находится в израненной и запятнанной грехами совести. Именно на это указывал прежде всего Иоанн. В Марка глава 1:5 читаем: «Они исповедовали свои грехи». И это является доказательством, что их грехи были скрыты. Наша совесть является частью Божьей праведности, святым остатком человека, созданного по подобию Бога, Божьего авторитета внутри нас. Каждый, кто хочет найти покой, должен смириться перед Ним, должен слышать Его голос и отвечать на Его требования. И каждый, кто покаялся, должен прежде всего уделить своей совести должное внимание. Поэтому проповедь покаяния обращена прежде всего к совести. Проповедь покаяния, которая не служит поддержкой совести, остается бездейственной. А где проповедь извне помогает плененной совести восстановить ее авторитет, там человек, бывшая крепость сатаны, побежден. Освобожденная совесть открывает изнутри ворота стоящему снаружи помощнику. Таким образом, человек побежден, он рухнул. Крепость попадает, так сказать, в перекрестный огонь. Снаружи проповедь покаяния, изнутри мощное эхо совести. Таким образом, против грешника стоят два свидетеля, и он изобличен. Ему остается только покаяться, то есть он пришел к первому шагу покаяния. Что является первым шагом покаяния? Быть может, кто-нибудь скажет: покончить с грехом, ибо больше не грешить, является лучшим покаянием. Это верно, если покаяние предшествовало признанию грехов. В притчах 28:13 читаем: «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». На этом мое время кончено. Продолжим в следующий раз.